Как обычно, у нас темы и лекции рождаются по ходу интенсива, и я вчера еще не знал, что я читаю лекцию. Вот. Соответственно, эту лекцию я еще никогда не читал. Вот. Мы подумали, ну вот, по поводу того, ну, как мы начали, да, там про Инна читала про выбор. Вообще про терапевтические ситуации, про терапию, как она идет. И мы подумали, что закономерным будет поговорить немножко про сам фактор, ну вот, что двигает терапию. Да, вот, в каждой из теорий есть некоторое, ну, там, разных подходов, да, есть разные объяснения, почему терапия работает, да, и что является фактором изменений вот, клиента в терапии. Вот. Соответственно, я хотел бы сегодня поговорить с вами про теорию изменений, которая является базовой в гештальт-терапии. Я думаю, многие из вас слышали, да, что эта теория является парадоксальной теорией изменений. В принципе, она считается одной из самых цитируемых, распространенных, на много ссылок, и многие гештальт-терапевты считают ее некоторым руководством для того, как работает терапия, как происходят изменения. Автором этой теории является Арнольд Вейсер. Хотя он в своей статье, статьечка очень маленькая, вот, он в принципе говорит, что все, что он здесь пишет, он просто подытоживает идеи Фрица Перлза о том, вот, собственно говоря, как работает гештальт-терапия. И он во многом говорит, что он просто взял и сформулировал то, что и так было не сформулировано, но присутствовало в гештальт-терапии с момента ее зарождения. Соответственно, удалось ему это сделать в 1970 году. Вот в это время он был уже достаточно известным гештальт-терапевтом с непростой трагической судьбой. Вот. Дело в том, что до 25 лет он был очень активным молодым человеком, являлся там, чемпионом по теннису среди любителей своего региона. Вот. Выпустился как хирург из медицинской академии Стэнфорда. И за несколько месяцев до изобретения вакцины от полиомиелита он им заболел. Вот. И оказался прикованным сначала к аппарату дыхания, и затем всю свою жизнь парализованный провел в инвалидном кресле. Соответственно, я думаю, что эта судьба сыграла немалую роль в том, ну, как он видел жизнь, терапию. И я думаю, что эта судьба также нашла вот всегда отражение вот в этой теории. Поскольку у него был шанс, ну, как, сдаться, впасть в депрессию, совершить суицид, отказаться от тех возможностей, которые у него остались. Либо же принять себя таким, какой он есть. И не пытаться стать кем-то еще, поскольку, конечно же, вначале он пытался найти лечение, он очень долго пытался работать с физиотерапевтами для того, чтобы восстановиться. Конечно, ему хотелось снова ходить, ну, после спортивной карьеры. А я думаю, это было очень мучительно, трагично. Вот. Но, тем не менее, реальность была такова, что это не получилось. И лишь приняв то место в жизни, в котором он оказался, ну вот, себя таким, какой он есть, он смог дальше двинуться в карьеру врача-психиатра. Он уже в таком состоянии выучился на психиатра. Затем выучился гештальт-терапии, он был учеником Фрица Перлза. Вот. А также женился на прекрасной жене, с которой они прожили 35 лет.
А сколько ему
лет? Когда заболел, 25 лет. Вот. Если хотите подробнее познакомиться с его судьбой, он написал книжку «Flying Without Wings», «Летая без крыльев», где он описывает свой личный опыт. Я просто не знаю, есть ли она в переводе на русский. Вот. Но на английском есть книга и фильм, вот, снятый документально про него. Соответственно, каким образом он формулировал данную теорию? Звучит довольно просто в одной фразе, хотя может быть не так просто, как кажется на первом взгляде. Он писал, что человек меняется, получает возможность изменения только тогда, когда он становится тем, кем он есть. И перестает пытаться стать тем, кем он не является. Собственно говоря, так оно звучит. Я не знаю, как вам оно, имеет смысл так, как оно звучит? Или не совсем понятно, про что говорится? Понятно. Здорово.
Ты хочешь, чтобы по-другому сказать?
Что?
А ты хочешь, чтобы по-другому было?
Не знаю, мне не было хотения. Да. Соответственно, я тогда попытаюсь немножко все-таки, да, хоть всем понятно, порасшифровывать нам про что, да, еще какие были идеи в этой небольшой теории, заложены. Когда мы, собственно говоря, обычно пытаемся измениться, очень часто мы руководствуемся разными мотивами. Да? Очень часто одним из мотивов является «я должен стать кем-то другим». Да? Родители нас очень часто в этом поддерживают, да? Что ты должен стать более умный, более красивый, более успешный, и профессия у тебя должна быть какая-то такая, как мы хотим. Да? Соответственно, естественно, что под давлением социума отношений мы встречаемся с многими такими на английском называется шутизмами. Ну, смотри, you should. Тебе стоило бы, ты должен. Затем, что мы делаем? Очень часто мы берем эти идеи, интернализируем их, да, в себя. И, собственно говоря, уже начинаем переживать их как собственное побуждение к изменению. Да? Я должен быть там выше, быстрее, сильнее, не тем, с другой формой, каким-то другим. Да? И, соответственно, что начинает происходить? Мы как будто бы внутри превращаемся в некоторое поле боя между реальностью, кем я есть, и вот теми сильными драйвами, которые мы впитали, да, значимых людей из поля, про то, какими мы вообще должны стать, какими мы должны вообще быть являться, опять же, для того, чтобы нас любили, принимали, уважали, и так далее. Да. Соответственно, люди, которые переживают этот конфликт постоянно, но как будто бы очень много сил и энергии тратят именно на этот процесс. Мало того, что постоянно находясь в этом дисбалансе, очень сложно обрести некоторую точку опоры, от которой на самом деле можно оттолкнуться. Представьте, висите где-нибудь между двумя позициями, у вас нету почвы под ногами. Как сложно на самом деле придать какой-то себе ускорение, оттолкнуться, да, двинуться куда-то. Соответственно, такой точкой опоры, о которой Бейсер писал в своей статье, он предлагает сделать актуальное состояние человека здесь и сейчас, таким, какой он есть. Соответственно, лишь если я могу осознать и действительно стать, полностью идентифицироваться с тем, кем я есть сейчас, в какой я сейчас роли, какие у меня есть качества, в каком процессе я нахожусь. Соответственно, это может сделать возможным доступ к вот этой опоре, от которой можно двигаться дальше. Да? Оттолкнуться от этого и пойти. Естественно, что нам мешает обычно это сделать? Как вы думаете? Страх. Да. Страх, что отвергнут. Страх, что кому-то действительно будет неприемлемо те, какие вы есть. Да. Что? Установки, да, я уже говорил про то, что должен. Что вина, допустим, да, стыд, это те вещи, которые останавливают нас. Потому что действительно так Но если я возьму и приму, да, там, например, что, например, согласно среднестатистической медицине, у меня вес выше нормы, да, например, то это же придется столкнуться, да, там, пережить, на самом деле, смущение, ну, грусть, да, ну, по поводу того, что, ну как, ну вот такая норма в медицине, а у меня вот это. Значит, я ненормативник, да. Соответственно, без того, чтобы ну, вот, признать некоторую долю страдания в этом, очень, ну, пережить это, принять это очень сложно. Естественно, жизнь, ну, как-то меня учит, что в этом месте тогда нужно пообвинять, попробовать, да? Может, тогда получится двинуться. Да? И часто люди так и делают, они мотивируют себя на движение, достижение и изменение путем, ну, вот, начала проведения с собой некоторых манипуляций, да, вот. Что ж ты, храб, ну, смысле, живешь, да, вот. Как тебе вообще не стыдно? Ай-яй-яй, ну, в смысле, делай что-нибудь, давай, ходи там в тренажерный зал. И очень часто попытки измениться таким образом не приводят к успеху. Либо даже если человек, ну, как будто бы меняется, то все равно, если он убирает напряжение, ну, вот, вот это постоянное, которое он себя толкает, он часто становится снова таким, какой он есть. Ну, и меняется, но не туда, куда ему хочется. Да? Вот. Ну, и точно из моего опыта, вот точка принятия, что пока это так, и это не хорошо и не плохо, и я есть такой, и это моя жизнь сейчас. Она может служить, ну, вот, опорой, да, движению куда-то. Я как-то разговаривал с Лизбет Марчер, это создатель такого направления телесной терапии биодинамика. И она очень много знает про тело, да, она телесный терапевт. И при этом, ну, она такая довольно плотная женщина. И как-то говорили, да, ну, про это с ней. И она просто сказала, что, похоже, здесь сейчас мне важно быть такой, это единственный способ, которым я могу быть. Вот, и вдруг, ну, если я стану не такой, какой я есть, то это, возможно, плохо скажется на моем здоровье. То есть хуже, чем, ну, я имею там сейчас. Да. Могу сказать, что из моего личного опыта, ну, мне удалось за 2 года 17 килограмм уменьшить. Без, ну, там, каких-то диет и я понимаю, что там большая часть была некоторого, ну, принятия, которая дала мне возможность не грызть, не мучиться, не стыдиться, ну, не тратить такое большое количество энергии на вот эти процессы. Да. Вот. Перл в свое время описывал эти процессы: собака сверху, собака снизу. Слышали такое? Mm-hmm. Да. Вот. Соответственно, это когда мы расщепляемся. И становимся один как будто жертва тогда, ну вот я такой есть, ну вот сейчас, да? А второй как будто такой идеальный, такой вот правильный, вот, какой-то прям все знающий, начинает там, ну, собственно, этот смерть собирает очень много сил, ресурсов, энергии. Соответственно, в терапии, часто же клиенты вот приходят именно в позиции, да, вот этого расщепления и просят терапевта: все, я созрел, давай, помоги мне меняться, да, давай двигаться вот в эту сторону, вот, там мне будет хорошо, я знаю. И часто, ну, в других подходах, например, да, там, точно там берется это как запрос, и, ну, там, терапевт является агентом изменений. Да, он же как-то там пыжится, придумывает техники, как-то познает глубины коучинга, мотивации и всего такого. И да, является двигателем, который двигает клиент. И очень часто действительно сталкивается с тем, что клиент как будто бы, ну, с одной стороны, хочет, да, а с другой стороны, симпатирует, тормозит, ну и как-то это называют сопротивлением. вот, еще, ну там, плохо относятся к нему, там, аналитики отсутствуют, да, вот, что надо убирать сопротивление, да, вот, работать с ними. Соответственно, здесь как раз и проявляется вот эта динамика, ну вот, собаки сверху, собаки снизу, да. Если говорить о терминах потребностей, вот на нее, то у каждого из нас есть две, ну их много, но вот в этой зоне две разнонаправленные потребности, которые постоянно существуют, постоянно приходится балансировать между ними. Это потребность в стабильности и потребность в изменении. И ни одна из потребностей не является лучше или хуже. И ни одна из потребностей не является ведущей. Соответственно, когда клиент приходит с желанием стать тем, кем он не является, конечно же, он осознает свою потребность в изменении. И если терапевт поддерживает эту потребность, то вторая потребность, не менее важная, не менее значимая, остается как будто вытесненной, непроявленной. А я думаю, ну, вы уже догадываетесь, да, ну, про то, что на самом деле вытеснить, отщепить и убрать что-то, что у нас есть, невозможно. Но если не догадываетесь или сомневаетесь, то я скажу, что похоже это так. Ну, вот, все попытки людей ну, как-то изменить путем операции на себе, удаления чего-то неправильного, они ну, не очень увенчиваются успехом. Как это? Все, что можно достичь таким образом, это множественное расстройство личности. Когда человек начинает просто неконтролируемо переключаться между разными личностями. Да? И вот та личность, которая хотела избавиться от всего плохого, она думает, что она избавилась. Да? На самом деле просто она не существует, вот она переключается какая-нибудь. Такая, никакая милая личность. Соответственно, если терапевт может поддержать эти две потребности, вместо того, чтобы отдавать предпочтение одной из них, то тогда появляется шанс, действительно, чтобы изменения начали происходить. Причем здесь вот точно ну, имеется в виду, что ага, раз так, то ляну-ка я под пальмой, вот, приму себя, что у меня нет денег, нету отношений, вообще, там, не знаю, языков не знаю никаких. Вот. И сейчас как приму, так сразу все это там, отношения, попах, деньги, хапал из-под ел, сразу появится, да, или скрипим пишу. Вот. Но это не так. Действительно, получить новый навык важно, ну, правда, что-то делать. Вот. Но вот, если помните, начинал, то необходима точка опоры. И зачастую именно поддержание потребностей стабильности, оно и необходимо для создания вот этого места, да, где можно накопить ресурсы, где можно понять, ну, и как достаточно безопасно экологично для себя, ну, посмотреть, на самом деле, куда я хочу вообще двигаться. Вот я такой, я есть такой сейчас, вот, я хочу чего-то еще. В этом месте, когда поддержана потребность стабильности, можно на самом деле определить, какие цели являются действительно истинно моими, а какие я делаю только для того, чтобы, например, мама меня любила. Соответственно, именно поддержание вместе с стабильностью может стать некоторым толчком для своих изменений. Также, если мы в состоянии ну, действительно вот здесь сейчас сказать себе, я вот такой. Я уже говорил, что часто это приводит к страданию. Но в отличие от других подходов, где страдание считается чем-то плохим, где страдание пытаются избавить. Ну, например, в медицине, да, ну, боль это плохо, да, но страдание это нужно полечить, да, убрать его. Соответственно, при психотерапии страдание признается неизбывной частью нашей жизни. И идея Перлза о исцелении была то, что если процесс начался, то когда-либо, если переживать его полностью, максимально, как я, насколько я могу его пережить, то он завершится. Соответственно, надо наступить изменения. Да? Очень важной идеей, заложенной в этой теории, является темпоральности. То есть привносится новое измерение, измерение времени. Потому что других подходов зачастую страдания и категории, ну вот, какого-то опыта, который не нравится, не хочется, они, не знаю, как-то структурируются, да, там, или же там становятся диагнозами. Ну, человек говорит, ну, у меня это обсессивно-компульсивное расстройство, о. Ну, и говорит это так, как будто бы оно в нем заложено и является какой-то структурой. Да? Соответственно, либо же люди думают про себя тоже как про какую-то структуру, да, неизменную. Соответственно, возможность здесь, сейчас осознать и принять то, что со мной есть, и сделать это не структурой, а процессом. Ну, например, не я, например, глупый, да, это же структура. Ну, а это, например, я здесь сейчас не могу совершить какие-то, не знаю, операции, что-то понять. То есть, таким образом мы можем делать из некоторой структуры, из такого клейма, ну, некоторое страдание, которое можно, ну, прожить. То есть, всем, наверное, известен факт, что, например, горевание, люди часто пытаются остановить. И таким образом как будто замирают и становятся, ну, не знаю, структурой горя. И лишь возможность соприкоснуться максимально с этим страданием, оживить его и прожить здесь, сейчас, с поддержкой других, например, людей, терапевтов в том числе, помогает процессу течь и приводить в некоторое место, ну, собственно говоря, ну, которое важно прийти, да, это пережить, ну, стадию горя. Пережить дно, депрессии, отчаяния, и потом, ну, выйти из него и прийти к состоянию, ну, грусти, да, света, грусти, печали, и жить дальше. Мне кажется, действительно, гештальт-терапия – одна из немногих подходов, которые очень важны, считаю, тени, да, от момента «здесь сейчас», «здесь сейчас», «здесь сейчас». И полное прожитие и принятие, оно помогает как раз таки, ну, вот, быть другим вот от момента к моменту здесь сейчас. Да? Быть некоторой текучей рекой, которая, конечно, остается рекой, да, у нее есть свои берега, но она меняется. Она течет. В одну и ту же реку можно, конечно, войти дважды, но это будет другая река. Хотя у нее будут свои берега. Чем еще важна теория для гештальт-терапевта? Если мы имеем возможность максимально принимать, становиться тем, кем я являюсь здесь сейчас, это помогает очень важной работе зрения. Работа зрения часто заключается в интеграции. Наверное, слышали, что... Соответственно, для этого не существует пока, ну, другого лекарства, кроме как все-таки присваивать те наши процессы, ну, некоторые гештальтисты называют их частями, мы слышали, да, но это немножко для меня уход в структурную парадигму. Вот. На самом деле, да, у нас всех есть очень много разных процессов, да, наша личность, а это же процесс, который разворачивает, да, вот, в контакте с окружающей средой, это лично что-то ближе к мне. И, соответственно, ну, думая так, что, ну, вот у нас есть разные качества состояния, мы же пытаемся их, ну, убрать, да? Ну, вот, опять же, то, что мы говорили, ну, вот, не может мама, вот, терпеть, когда мы жадные, или там, ну, крадят, что там, вот, если ты будешь вот капризничать, да, то все, сейчас закрою тебя в комнате и будешь. И нам, конечно, эти процессы, связанные с переживанием жадности, капризничества, настаивание на своем, разные какие-то, ну, психопатические наши импульсы, да, ну, двинуть кого-нибудь, резко использовать, ну, всякое такое. Да. Нам приходится, ну, создавать расщепление, убирать. И, собственно говоря, образуется то, что Карл Густав Юнг называл тенью. Это вот что-то, что исключается из осознания себя как личности. и делает это в «не я», да, превращается в «не я». Обычно, если мы целостны, то мы переживаем «я» себя целиком. Не «я» — это окружающий мир. А так мы делаем как будто бы целую часть себя, полна энергии, ресурсов, жизни. Мы ее делаем окружающей средой, не «я». Соответственно, иногда же так сложно вот идентифицировать с чем-то, что содержится в «не я», да, потому что угроза разрыва отношений очень велика. Соответственно, здесь, если терапевт достаточно устойчив и может все-таки помочь клиенту встать «и это я», при этом оставаясь в контакте, при этом не разрывая отношенческой поддержки, да, потому что, правда, отношения для нас это все, мы социальные существа. Угроза разрыва отношений является иногда даже хуже, чем угроза смерти. То тогда человек, клиент, получает возможность, ну, снова как будто бы интегрировать в себя те процессы, которые были отщеплены. Например, если я смогу максимально полно здесь и сейчас, например, стать жадным. Побыть с терапевтом жадным, вообще пособачиться про деньги, про деньги, конечно, что, а я хочу меньше платить, а я не хочу тратить так столько денег, я хочу скидку, еще что-нибудь хочу. Ну, если я могу, на самом деле, правду принять, что да, вот такое есть. Либо же я, на самом деле, так гневаюсь на своего терапевта, что хочу просто уничтожить. Ну, вот то, что он не такой, вот то, что он другой, не хочет делать так, как я. Говорю. Ну, и понятно, ну, терапевт должен не допускать до стукания, да, и реализации полных психопатических импульсов. Но если человек сможет пережить себя, таким тоже такое полностью. Ну, получается, вот, не знаю, чудо, да. Вот. Человек не меняется, он становится целостным. Соответственно, тогда ему незачем переживать или бояться быть захваченным одной из ролей, одной из полярностей, которые может быть разными. И, естественно, образом лучше реализовывать важную задачу, да, это творческое приспособление, то, как мы движемся через жизнь. Мы вынуждены секунду за секундой приспосабливаться к меняющейся окружающей среде, разным отношениям. И лишь переживая себя целостным, мы можем тогда конфигурировать собственную личность по-разному в разных ситуациях. При этом сохраняя все-таки некоторую стабильную здоровье. Да. Не знаю, если метафору привести, в Японии придумали классную конструкцию такую против землетрясения, гибкие дома. Если силы тектонического напряжения толкают в одной из опор, дом изгибается. Ну, то есть реально все части сочинения, они подвижны, и это уже другой дом, да, чем то землетрясение. Но при этом все-таки это остается домом. Вот, это не становится, не знаю, шалашом, заводом, собачьим. Соответственно, тогда мы интегрируем все очищенные части, можем использовать тогда их энергию в необходимую ситуацию. И естественно, если, например, на меня нападут, не дай бог, да, но если я могу стать психопатически конфигурированным, что я отстоять на самом деле свою жизнь. Ну, причинив боль, причинив страдания другому человеку, который хотел мне это причинить. Если бы я следовал идее о том, что хорошие мальчики не бьют, то я бы никогда не выжил в этой ситуации. Либо же, если даже и выжил, потом мог уничтожить себя, чувство вины за то, что я так сейчас сделал, поступил. Соответственно, здесь в понятии интеграции проявляется еще один из важных законов гештальт-терапии, который и описывает изменения, что целое является нечто большим, чем просто сумма составляющих. Соответственно, если мы станем целым, то мы обречены на то, чтобы измениться и стать чем-то другим, чем-то большим, чем сумма наших процессов, которые мы переживаем. соответственно, здесь лежит, кажется, очень такой удивительный потенциал. Да? И на самом деле, в чем сложность других подходов, которые направлены на цели, полагания, на конкретные изменения, в том, что иногда изменение может случиться не в ту сторону, в которую вы планировали. Но если следовать принципу парадоксальной теории изменения, оно случится самым лучшим способом, который только. И способ может не понравиться маме. Также он может быть действительно отличным от того, что вы планировали. Но, опять же, повторюсь, да, всегда это будет самое оптимальное изменение для вас в условиях окружающей среды, в которых вы живете. Мы вчера, Инна вчера касалась, да, вот этой идеи про ну, самый лучший выбор, да, там, вот, соответственно, эта идея присутствует также и здесь. И на самом деле, ну, вот, смотрите чуть на этот кусочек, то когда мы производим какое-то изменение, мы изменяемся, мы делаем выбор, вот, а потом начинаем сожалеть, ну, об этом. Мы попадаем в некоторую ловушку, которую называют, ну как, простонародники там будут, капитан задний ум. Слышали, да? Вот, ну, в смысле, мы начинаем думать, если бы я, а вдруг это, чтобы было, было бы по-другому. Вот, здесь мы как немножко нелогичны, совсем нелогичны. Потому что мы считаем, что мы сейчас, когда мы получили тот опыт, являемся такими же, теми же самыми, кем являлись тогда. Опыт, если его ассимилировать, то он меняет автоматически нас, приводит к изменениям. И если мы думаем, что тогда мы могли сделать другой выбор, это неправда, потому что тогда мы были другими. А изменения наступают, когда происходит, ну, опыт, случается, его возможно ассимилировать. И, соответственно, неизменение, ну, вот хроническое, да, пробуксование наступает просто тогда, когда ну, мы не можем здесь и сейчас присвоить себе опыт, который мы пережили. Да? То есть, опять же, не стать тем, кем мы есть. Тогда мы можем делать хронические какие-то выборы, наступать на одни и те же грабли, и здесь терапевт, собственно говоря, ну, может сделать очевидно, что похоже, ну, как не присваиваешь, ты не можешь быть вот уже другим, да, ну, пережить себя другим с этим опытом здесь сейчас. На это требуется время, конечно, иногда фрустрация терапевта. Вот, если что. Я тебя приглашаю. Давай здесь сейчас присвоим этот опыт. Побудем тем, кем ты являешься. И это больно. И это страшно. И это, возможно, потенциально опасно, потому что действительно идет. Соответственно, не знаю, удается мне немножко расширить понимание этой теории и его прикладное, да, значение для терапии, для изменений. Хорошо, тогда я хотел бы в завершение просто сказать, что несмотря на свою прекрасность, эта теория, она имеет свои ограничения. Да. Вот. Она имеет ограничения в работе с людьми, которые но имеют очень много каких-то базовые глубокие дефициты определенных опытов в своей жизни. Опытов, да. Стабильности отношений. Они. Им почаще невозможно стать, кем они являются, потому что они еще не знают, кем они являются. И слава богу, что это не только моя идея, что это теория есть ограничения. Да? Вот недавно Питер Филлипсон, такой английский, что я сказал, тоже, что ну, да. Похоже, с клиентами, у которых есть, ну вот, сейчас использую терминологию, извините меня за это, но некоторые глубокие пограничный уровень функционирования, с ними. Ну, временно эта теория не работает, там могут работать другие механизмы, и законы, которые приведут все-таки человека в то место, в котором с ним начнет работать эта теория. Вот. Поэтому для невротического уровня функционирования она работает. Поэтому используйте ее на здоровье для себя и для вашей жизни. Спасибо за внимание.